Мы, дорогие братья и сестры, закончили наши беседы о Симоне Ионине, который через исполнение Духом Святым стал Кифой Петром. Что же мы теперь с Божьей помощью возьмем для наших бесед? Я должен вам сказать, братья и сестры, что всегда я чувствую некоторую вину, когда слишком долго останавливаюсь на одном из двух заветов Писания. Если слишком долго пришлось останавливаться на Новом Завете, то я чувствую свою вину в том отношении, что как будто я забываю о Ветхом Завете, в котором также виден Христос, и мы имеем чудные и драгоценные истины, которые для нас полезны. Если я останавливаюсь слишком долго на каком-нибудь месте Ветхого Завета, то чувствую вину в том, что несколько отодвинул Новый Завет. Мы одно время останавливались на 10 ветхозаветных заповедях, а теперь мне хочется опять в Ветхий Завет вас повести. Это нужно и для церкви, это нужно и для всех нас верующих, чтобы мы равномерно изучали Писание. Не однобоко, не односторонне, а равномерно. И Ветхий Завет, и Новый Завет. Что же мы возьмем теперь из Ветхого Завета? Дорогие мои братья и сестры, давно у меня на сердце лежит желание побеседовать с дорогой Московской Церковью о Христе в скинии собрания. Это очень важный раздел Ветхого Завета. Мы знаем, что в Ветхом Завете сокрыт Новый Завет. Сокрыт. Поймите это слово, братья и сестры. А в Новом Завете открыт Ветхий Завет. Христос сокрыт в Ветхом Завете, но Он открыт нам в Новом Завете. И вот все эти так называемые прообразы Христа – это сокрытие Иисуса Христа в Ветхом Завете. И вот нам надо знакомиться с этими прообразами Христа в Ветхом Завете, чтобы найти в них Иисуса Христа. Главным прообразом Христа в Ветхом Завете является, безусловно, скиния собрания. Безусловно. Этот храм походный, это палатка ветхозаветного народа Божьего, который называется скинией собрания. И где так много можно видеть Христа. И мне кажется, что дорогая наша Московская Церковь желает видеть Христа вот в этой части Ветхого Завета, в скинии собрания. Дорогие мои, но прежде чем мы начнем эти беседы о Христе в скинии, я хочу предпослать две беседы, которые вообще нам скажут об образе Христа в Синайской пустыне. Ведь и скиния стоит перед нами в Синайской пустыне. Во время странствования израильского народа по этой пустыне. Почему я сразу не приступаю к этой теме «Христос в скине»? Потому что будет некоторый перерыв, братья и сестры. Да я и не скрываю, мне придется несколько после тяжелой болезни немножко отдохнуть. Так находят и те врачи, под наблюдением которых я нахожусь, что я вроде слишком взялся за работу. Но я очень рад, что я мог побывать в собраниях и провести несколько бесед. И будем с Божьей помощью после этого некоторого перерыва продолжать. Когда этот перерыв настанет, я сам еще не знаю, потому что, как я вам на первом собрании, где я был, сказал, что моя рана, основная рана, у меня несколько ран, основная рана еще не вполне затянулась. Поэтому я не могу уйти из-под наблюдения хирургов. Теперь воскресенье утром, братья и сестры. Это четверги, я сказал о четвергах, что мы будем рассматривать Христа в скинии собрания. А воскресное утро мне хотелось бы посвятить одной очень важной теме о Царстве Божьем или о Царстве Небесном, что одно и то же. Эта тема тоже очень важная, братья и сестры. И молитесь, чтобы Господь помог нам. И в Ветхом Завете увидеть Христа, и в Новом Завете увидеть Его, когда будем говорить о Царстве Божьем. А вот сегодня мы поговорим о прообразах Христа в Синайской пустыне и прочтем книгу пророка Исаии, 48 глава, 21 стих. «И не жаждут они в пустынях, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды». Каждый исследователь Писания, а исследователями должны быть не только проповедники, братья и сестры, но и все дети Божьи, особенно те, у которых есть Библия, Слово Божье. Все исследователи Писания, все дети Божьи должны быть знакомы с прообразами Христа на страницах Ветхого Завета. И вот по пути к этому главному прообразу, самому великому прообразу Христа Иисуса в Ветхом Завете, на пути к скинии собрания, к этому походному храму израильского народа, мы видим целый ряд других прообразов, на которых также полезно остановить наше внимание, прежде чем мы займемся, повторяю, этим главным прообразом Христа в Ветхом Завете. Я бы очень хотел знать, чтобы вы знали, вот и об этих прообразах, где сокрыт Христос. 40 лет, как мы знаем, странствовал Божий народ по Синайской пустыне. И все, что он там пережил, за эти долгие годы имеет глубокий духовный смысл для нас, верующих наших дней. Для нас, которые посещают собрание в этом доме молитвы. Глубокий духовный смысл имеет все, что пережил израильский народ за 40 лет в пустыне иудейской. 40 лет странствования без достижения желанной цели. Я прошу вас, братья и сестры, вы только представьте себе этот долгий срок. 40 лет, 40 лет. Это пол нашей жизни с вами, если нам суждено дожить до большей крепости нашей земной жизни, 80 лет. 40 лет провести в пустыне дикой, страшной, как называет в одном месте Слово Божие эту пустыню, и не достигнуть желанной цели, не достигнуть обетованной земли, текущей молоком и медом. Как это печально! Мы все скажем с вами, как это печально. 40 лет блуждать и все-таки цели не достигнуть. Но, братья и сестры, мы вот жалеем этот ветхозаветный народ Божий, который 40 лет блуждал и не достиг цели. А между тем, не следовало бы нам и самих себя пожалеть, а? Знаете, в каком смысле? Да мы с вами тоже после познания Христа и Иисуса долгое время блуждаем по пустыне жизни нашей и тоже через долгое время не достигаем чего? Полноты Христовой, полноты Его благословений. Перед нами вот эта чудная обетованная земля с ее благословениями. Я говорю сейчас о страницах Писания. А скажите, за те годы, которые мы провели на пути следования за Христом, много мы с вами усвоили истин Божьих вот из этой драгоценной книги. Многие из старых верующих остались, увы, духовными младенцами. И знают только или немножко больше, чем сравнительно недавно уверовавшие в Христа Иисуса души. Братья и сестры, убеленные сединой. Я о вас говорю. Убеленные сединою. Вот вы столько лет числитесь учениками и ученицами Христа Иисуса. А между тем ваши познания так слабы в отношении истин Божьих. И действительно, многие новообращенные души вас перегнали. Разве это не печально, братья и сестры? Да. Возьмем вот хотя бы эту цифру 40. Вот даже хотелось бы, такое искушение является, спросить, кто здесь в собрании, благодарю вас, кто здесь в собрании 40 лет за Христом идет? Ну, поднимите руки. 40 или больше лет. Кто здесь идет за Христом? Может быть, и не все поняли мой вопрос, но, во всяком случае, тут есть такие души. И вот, теперь вы сами себя проверьте, сколько вы достигли в познании Иисуса Христа, в познании истин Божьих, которые содержатся в Писании. Вы убедитесь, что достижения ваши очень небольшие. И, может быть, мы закроем наши глаза для земной жизни, чтобы их открыть там в вечности, так и не достигнув полноты знания, духовного знания, полноты Божьих благословений, полноты Христовой. Так, может быть, и не достигнем. А причина этого недостижения благодатной цели как у ветхозаветного Божьего народа, так и у нас, новозаветных христиан, одна и та же. Это наше маловерие. Это наша духовная ленность. Ленность, братья и сестры. Мне хочется прямо вам всем сказать, да и себе самому. Если мы так мало достигли в достижении этих благодатных истин Божьих, то это была духовная наша ленность. Не стремились мы к этому, поэтому так мало успеха у нас. Какие же прообразы Христа, кроме скинии собрания, которое будет перед нами стоять в дальнейшем, видим мы в Синайской пустыне, где вот 40 лет странствует Божий народ. Все эти прообразы в основном связаны с попечением Господа о нуждах своих детей, своего избранного народа. Как мы прочитали в книге пророка Исаии, 48 глава, 21 стих. «И не жаждут они в пустынях, через которые Он, Господь, ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Через 3 дня после освобождения израильтян из страны фараонов, только через 3 дня, пришли израильтяне в меру. Истомленные жаждой, они бросились к воде, которая перед ними засияла. Радостные бросились они к этой воде. И что же оказалось, братья и сестры? Вода в этой местности оказалась горькой. Вот с чего начинается странствование израильского народа по Синайской пустыне. С этого тяжелого переживания в Мерре, где вода оказалась горькой. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, только название не сказано, какое это было дерево. Господь показал ему дерево, и Моисей бросил это дерево в воду, вот в эту горькую воду, и вода сделалась сладкою. В каком смысле сладкой? То есть нормальную, какую вообще вода хорошая, вот имеет вкус. Не то, что как с сахаром. Это было бы тоже не очень приятно, братья и сестры. Вода сделать сладкую, то есть нормальную. Из горькой сделать сладкую. Это чудесное дерево, название которого мы с вами не знаем, является одним из многих прообразов нашего Господа Иисуса Христа вот на страницах Писания. И поистине, братья и сестры, я вам с радостью хочу сейчас сказать, что Христос все горечи нашей земной жизни силен превращать в сладости. Счастлив тот из нас, кто это по опыту испытал, как наши горечи Христос превращает в сладости. И ту горечь, которую я пережил, дорогие мои, о которой вы немножко знаете, Христос превращал в сладости. Но самая сильная горечь в нашей жизни еще впереди, братья и сестры. Вы ее еще не вкусили. А знаете, что это такое? Это, дорогие мои, смерть. Это последний наш день на земле. И как бы мы с вами ни старались подсластить эту горечь разными рассуждениями, и все-таки, братья и сестры, смерть остается самой сильной горечью. Остается тем, чем ее Божье Слово называет, последним нашим врагом. У меня есть даже желание, если Господь только позволит, несколько бесед посвятить теме под названием «Долина смертной тени». Мы с вами о долинах плача говорили, да? Но долина смертной тени – это нечто другое, братья и сестры. Конечно, и долина смертной тени является или может быть долиной плача. Но долина смертной тени – это особая долина, которую нам предстоит пройти. Многие уже прошли, а мы с вами, поскольку мы живые, ее еще не увидели. Дорогие мои, но Христос и эту самую сильную горечь делает сладкой своим присутствием. Не убоюсь зла, потому что ты со мною в этой долине смертной тени. Присутствие Христа делает вот эту горечь сладкой. Дерево жизни превращает горечь смерти в некоторую сладость и даже блаженство при сознании, что мы идем туда, где больше не будет слез и где будем всегда с Господом. Но только со Христом мы способны восклицать: «О смерть, где, скажи, свое жало. Только со Христом это возможно. Итак, братья и сестры, через три дня после выхода из Египта израильтяне очутились в мире, где была горькая вода. И там вот это дерево, вот этот прообраз Иисуса Христа, который превращает наши горечи в сладости. Через месяц приблизительно после выхода из страны фараонов израильтяне начали терпеть другую нужду. Какую? Голод. То была жажда, а это голод. Они вспоминают котлы с мясом. Они забыли свое рабство, свое пленение, свои страдания. А вот под влиянием чувства голода перед ними котлы с мясом стоят. И как бы ощущают запах мяса, которое они имели вдоволь. И они вспоминают дни, когда они ели хлеб до сыта. И вот снова приходит Господь на помощь со своим божественным попечением. Как Господь пришел на помощь своему народу, когда он начал терпеть голод в этой дикой, бесплодной пустыне? Он, Господь, посылает изо дня в день особый дождь. Такого дождя человечество никогда не знало раньше и, может быть, никогда не узнает позднее. Особый дождь посылает Господь с неба. Хлеб с неба посылает Господь. И этот хлеб, Слово Божие, называет манною. Целых 40 лет падал этот удивительный хлеб с неба. Целых 40 лет. И удовлетворял нужду множества Богом избранного народа. Знаете, дорогие мои, среди евреев есть мнение, что манна обладала свойством удовлетворять любой вкус. Вот сколько нас тут в собрании находится людей, все мы обладаем своим вкусом. Один скажет, я эту пищу не могу кушать. Или так поневоле только. Другой скажет, ой, только бы мне вот эту пищу всегда иметь. Видите, какие разные вкусы. Но вот евреи имеют такое предание, что манна, которая падала с неба, удовлетворяла всякий вкус. Какой бы вкус человек ни имел, он в манне видел что-то приятное и хорошее. Правда, потом, в конце путешествия, израильтяне стали роптать. Это, говорит, негодная пища нам надоела. Так они говорили. Но Христос говорит, что манна, падавшая с неба в течение 40 лет, была его прообразом, дорогие мои. Он говорит в Евангелии Иоанна, 6 глава, с 31 по 35 стихи. Слушайте, что Христос говорит о манне, об этом дожде, необыкновенном дожде с неба. Он говорит, отцы, на слова вот этих израильтян, они говорят, отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Истинный хлеб с небес. Какой же это? Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь не плоти, а жизнь миру. Дает жизнь человечеству, человеческим душам. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда, никогда. Манна питала плоть людей временно. На другой день голод давал себя чувствовать снова. Христос хлеб жизни питает наши бессмертные души. И как сам Христос говорит, так питает этот хлеб с небес Христос нас, что мы духовного голода никогда больше не ощущаем. Душа наша никогда не голодает, когда она пребывает со Христом. Не 40 лет, а 2000 лет имеет человечество этот хлеб жизни. Дорогие мои, 2000 лет человечество обладает этим хлебом с небес. И великое множество человеческих душ, питаясь этим хлебом, в том числе и мы с вами, здесь присутствующие на собрании, испытали и испытывают истинность слов Христа. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Но сколько людей в этом мире, которые равнодушно относятся к этому хлебу жизни, Иисусу Христу. Это мы знаем, братья и сестры, как много таких людей. А что мы про них скажем? Если мы с ними живем, братья и сестры, в одних семьях, в одних домах, соприкасаемся с ними, беседуем с ними, то мы знаете с вами, что обнаруживаем, что они испытывают вот эти равнодушные к нашему Господу Иисусу Христу души, испытывает глубокую неудовлетворенность и пустоту в своих душах. Вы сами это можете видеть, когда будете наблюдательны, братья и сестры. Ощущают люди, равнодушные хлебу жизни во Христе Иисусе, неудовлетворенность и пустоту. Слава Господу, что мы с вами вкушаем от этого хлеба жизни. Одни, конечно, в большей степени, другие в меньшей степени. Но все же, если мы возродились, то все мы питаемся Иисусом Христом. Но еще один прообраз до того, как мы основной прообраз Христа в Ветхом Завете, скинию увидим пред собою, и Христа в ней, еще один прообраз займет наше внимание, это медный змей. Но об этом в следующий раз. Да будет слава Господу за все, что Он нам сегодня сказал. Аминь.